Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. Антон Чехов. Я ходила по рыночной площади, и мною все больше овладевало раздражение. Меня и так уже всю затолкали, и я злилась на Джека. За то, что он меня сюда приволок. Того, что мне было нужно, я не нашла, а он все дергал меня за рукав и тянул куда-то еще. Отстань. Все. Затрахал. Мне надоело тут толкаться. Ты как хочешь. А я ухожу отсюда. Мари, ну подожди. Ну посмотри вот сюда. Ну давай поглядим. Ну не понравится. Так уйдем. Он указывал пальцем на афишу, наклеенную на заборе. Я повернула голову и посмотрела на заклеенную афишами и объявлениями длинную стену деревянного забора и прочитала: «Предсказатель и проповедник Дейл Монтан сегодня и каждый день выступает с обращением и проповедью. Спешите узнать свое будущее. Для всех вход бесплатный». «Да ты сдурел». Я посмотрела на него с презрением и покрутила у виска пальцем. Сколько тут этих шарлатанов да прохиндеев перебывало. Еще чего. Я иду домой. Мари, ну пожалуйста. Ну мы только издалека посмотрим. 5 минут всего и сразу уйдем. Ну хочешь, при всей толпе на колени перед тобой встану? Ладно, с тебя придурка станется. Так и быть. Уломал. Но только на 5 минут. А то и вправду на карачки встанешь. Позорить меня будешь. И мы направились в сторону большой трибуны, где проповедник уже вовсю громогласно вещал, и толпа окружала его плотным кольцом. Еще утром этот чертов Джек сломал все мои планы на весь день. С утра я копалась у себя в гараже в моторе своего старенького Виллиса и не могла никак достать прокладку, которая была расположена так неудобно. Перегнувшись пополам и изогнувшись немыслимым образом, я в который раз пыталась поддеть ее ключом и сдвинуть с места. Опять сорвалось. Я разразилась потоками нецензурной брани, поминая всех инженеров, конструкторов и сборщиков этой рухляди. Наконец, с не знаю уже какой попытки, фуха, удалось таки сдвинуть ее с места. Оставалось только поддеть ее пинцетом и извлечь. И в этот момент послышалось знакомое тарахтение. Через решетку радиатора я видела вверх ногами, как верхом на раздолбанном мопеде, ездившем непонятно как, к моему гаражу подъезжал Джек с таким видом, словно едет на новом Харлии. Он свернул с дороги на деревянный помост и продефилировал через него с поднятой вверх физиономией триумфатора, держа под мышкой лопнувший шлем и вскинув руку в приветственном салюте. Руль, понятно, он бросил, демонстрируя мастерство вождения, и в следующий момент его скутер зарылся на бок в дорожную пыль. Это было уже не в первый раз и, нисколько не смутившись, он вскочил, пнул ногой заглохший агрегат и с улыбкой до ушей направился ко мне. Естественно, я отвлеклась, наблюдая его дешевое лицедейство, и прокладка соскочила с пинцета и шлепнулась на пол. Она подпрыгнула и покатилась по бетонному покрытию и провалилась сквозь решетку сточной ямы. Звездочка, 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 да мягкий знак. Извиваясь кое-как, я вылезла из проклятого джипа и повернулась к нему. «Ну помолиться 5 секунд ты успеешь. Сейчас вот этим ключом я тебя убью». С такой вот мыслью я направилась к нему навстречу. Я работала слесарем в автомастерской Сэмюэля Графта и была на хорошем счету. Да, я была незамужней девушкой, и все мои ровесницы смотрели на меня косо. Ну ведь и вправду, девушка и вдруг слесарь, ну ни в какие ворота не лезет. Тем не менее, мне не нравилась работа швеи. Мне не нравилась работа кухарки. И секретарши. И домработницы. И медсестры. И вообще мне с малых лет нравилось копаться в железках, и мои родители с этим давно смирились. И что обо мне думают? Мне было наплевать. Джек был моим дружком. Мы росли вместе и знали друг друга с детства. Он работал клерком в порту и постоянно отлынивал от работы. Я видела, что он клеится ко мне. Но выходить замуж за непутевого парня, а потом его перевоспитывать, у меня не было ни малейшего желания. Сегодня у меня был законный выходной, и я намеревалась поехать к родителям за город. Но нужно было сделать небольшой ремонт. Подвела прокладка, и теперь ее не было вовсе. Из-за этого придурка, шляющегося, как обычно, в свое рабочее время. Ты где вообще должен быть сейчас? Какого черта ты тут делаешь? Мой босс уехал по делам. В конторе мне делать нечего, и я решил тебя навестить. Ну, навестил. Теперь проваливай. Да что с тобой вообще? Это что, из-за той штуки, которая упала в канализацию? Это не штука. Дебил. Это прокладка, и без нее я никуда не уеду, и заменить ее нечем, и у старого Сэма давно таких нет. Ну так купи себе новую машину. Спасибо. Когда-нибудь обязательно воспользуюсь твоим советом. Пошли на блошиный рынок. Там паровоз по запчастям купить можно. Не то что какую-то прокладку. Дело в то центов на 10. Вообще-то это была неплохая мысль. Я стояла, уперев руки в боки и закусив губу. Соображала. Да, сегодня пятница и продавцов много. Рядом с продуктовым и вещевым рынком располагался и блошиный, и в многочисленных рядах с большой долей вероятности я найду то, что мне нужно. В крайнем случае найду что-нибудь похожее и сама переделаю. Я выдохнула воздух вверх, тем самым поправляя челку, и примирительно сказала: «Ладно, так и быть, можешь пойти со мной. Ставь свою рухлядь ко мне в гараж. Я пойду переоденусь», скинув рабочую робу и надев блузку и юбку. Я подкрасилась и сунула ноги в туфли на каблучке. Джек поджидал меня, сидя на крыльце. Он курил дешевую сигаретку с видом крестного отца сицилийской мафии и вертел ключом от мопеда. «Так, в моем присутствии не курить», заявила я. «И вообще, на рынке пиво не жрать. Виски и прочее пойло не лакать. И вести себя прилично». «Так точно, мой генерал». И он вновь отсалютовал, швыряя сигарету в канаву. «Теперь вы выглядите потрясающе. Просто сногсшибательно. Я весь у ваших ног. И клоуна из себя не строить», строго добавила я. И вот, протолкавшись на рынке около часа, я так ничего и не нашла. Делать нечего. Нужно было придумать что-нибудь другое. И я решила идти домой. И вот этот чертов Джек тянул слушать меня какие-то проповеди. И я повелась на его уговоры и поперлась вслед за ним. Ладно, какие-то 5 минут ничего не изменят. Теперь все равно все придется разбирать и придумывать какую-нибудь самоделку. Хотя бы временную. А на это уж точно весь день уйдет. Так бы и было. Но черт меня дернул. Мы протолкались чуть вперед, и перед нами в 30 метрах появился деревянный помост с импровизированной трибуной, за которой стоял бородатый человек лет 50 в черном костюме с бабочкой и громко вещал о приближающемся конце света. Ну все как обычно. Старая песня на новые рельсы. Подумала я. И самое главное в этом спектакле — это то, что в конце его или в середине кто-нибудь выходит с какой-нибудь кружкой и собирает деньги. Ясно. Сваливаем отсюда, сказала я Джеку и потащила его за рукав. Но этот чертов придурок стоял как вкопанный и слушал эти бредни с широко открытым ртом. И тут из-за помоста вышла девушка с подносом и стала обходить присутствующих. «Пожертвуйте кто сколько может на новый храм», — говорила она, неспешно обходя толпу, и на поднос со звоном посыпались мелкие монеты. Вскоре она поравнялась со мной и подошла поближе. Она стояла напротив меня, одной рукой придерживая поднос, перекинутый на веревке через плечо. «Не пожертвует ли красивая леди на храм?» — спросила она низким голосом. Она смотрела прямо мне в глаза. Я потянулась за сумочкой и молча достала кошелек. Покопавшись в нем, я извлекла оттуда 50-центовик и положила на поднос. Девушка подошла вплотную и проговорила: «Благодарю вас, юная леди». И вот тут она протянула свободную руку ко мне и поправила мне челку. Причем мягкие пальцы зашли мне за ухо и медленно прошлись вниз по щеке, немного задержавшись на лице, слегка задев мне губы. Черт возьми, прикосновение было мимолетным, но таким нежным и мягким, что внутри меня поднялась целая буря смешанных чувств, и я почувствовала у себя внизу живота приятное напряжение. Я стояла, опустив голову, и понимала, что краснею. «Да ни за что», — ответила я тихо. Девушка продолжала на меня смотреть. Затем она повернулась, чтобы отойти и продолжить обход. Но в самый последний момент вдруг кончики пальцев ее руки вновь коснулись моего лица. «Если хочешь, приходи вечером к зданию старой башни. Я буду тебя ждать». «Угу», — кивнула я, и она ушла, а я стояла на месте, словно пораженная молнией, и смотрела вниз, теребя подол юбки. «И что это было?» — спросил Джек с удивлением, глядя вслед уходящей девушке. Я стояла как вкопанная и тоже смотрела ей вслед, перед тем, как уйти за помост. Девушка оглянулась и посмотрела в мою сторону, отыскав глазами меня в толпе. Она задержала на мне свой взгляд, одарив напоследок улыбкой Джоконды. Джек тут же сделал свой рот до ушей, приняв ее улыбку на свой счет, и помахал ей рукой. Всю обратную дорогу я молчала и думала, что же это со мной такое творится. Царивший в моей душе комфорт и покой был потерян, и во мне поднималась целая буря чувств. Такого со мной еще не было. Рот Джека ни на минуту не закрывался, но я его не слышала. Я шла словно в тумане, и перед моим взором все время было это нежное лицо и сияющие теплым светом глаза. И в этот момент я поняла, почему я не такая, как все мои сверстницы. Я влюбилась в девушку, причем с первого взгляда и от одного лишь прикосновения. И она назначила мне свидание. И я знала, что на него пойду. Незаметно мы подошли к моему дому. «Мари, давай погуляем еще, а? Да что сегодня с тобой? Ты какая-то не такая, как всегда. Иди домой, Джек. Я должна побыть одна», — сказала я ему и открыла гараж. Я сидела на крыльце дома и молча наблюдала, как он заводит свой мопед. Наконец, с пятой или шестой попытки разбитое железо нехотя завелось, и, помахав мне рукой, он уехал. Я вернулась в гараж и стояла перед джипом. Работать не хотелось, но кроме меня все равно этот ремонт никто не сделает, и я пошла переодеваться. Поддев монтировкой крышку люка канализации, я сдвинула ее в сторону и посветила внутрь фонариком. Прокладка лежала на выступе и никуда не провалилась, и я смогла дотянуться до нее рукой. Вот так я приняла душ, переоделась и пошла в гараж. Джип послушно завелся, и я поехала на свидание. А вдруг она пошутила и не придет? Ничего себе шуточки. Зачем тогда комедию разыгрывать? Придет, не придет, посмотрим. Все равно поеду и буду ждать хоть до посинения. Я вспомнила ее прикосновение, и приятное волнение вновь охватило меня. Я понимала, что это противоестественно, но поделать с собой ничего не могла. Да и не собиралась. Я влюбилась в девушку, такую же, как я сама, и меня к ней влекло. Ну и пошли все эти ублюдки к чертям собачьим. Я не собираюсь загонять свои чувства подальше и делать вид, что со мной ничего не произошло. И переделывать себя и ломать свою жизнь я тоже не собираюсь. Ну и пусть всякие уроды будут тыкать в меня пальцем. Я сумею за себя постоять. Да и за нее тоже. Розовая так розовая, и мне даже приятно думать о том, что я наконец это осознала. Я решительно надавила на газ и поехала вперед. Наконец я свернула за последний угол и в конце квартала увидела старую водонапорную вышку из красного кирпича и небольшую пристройку. Возле нее стояла одинокая девичья фигурка и держала в руке маленькую сумочку. Это была она, моя новая случайная знакомая. Я заглушила двигатель и вышла из машины. Заметив меня, она помахала мне рукой, и я подошла к ней. «Привет. Я думала, что ты не придешь», — сказала я. «Почему? Ведь я же сама тебе назначила встречу. Не прийти было бы нехорошо. Я давно уже наблюдаю за тобой. Ты, наверное, меня не замечала, когда копалась в железках». «Нет», — ответила я удивленно. «Вот это да. Она, оказывается, за мной наблюдает, и я ничего не заметила. Интересно, как давно? Ты что, следишь за мной? Зачем ты следишь за мной? Кто тебе это поручил? Кто ты такая? Не бойся, никто мне ничего не поручал. Это я сама. Просто ты мне нравишься. Ну, как девушка. Как девушкам нравятся парни. Я заметила, как ты смотришь на женщин и подумала, что они тебе должны нравиться. Извини, если я что-то не то говорю. Но я пришла сюда одна, и я хотела тебя видеть. Я давно собиралась к тебе подойти, но все никак не решалась. И возле тебя постоянно крутится этот парень. А сегодня решилась вот. Она стояла совсем рядом и говорила. Такая хрупкая, с нежным лицом девушка выглядела совершенно беззащитной. «Я увидела тебя на рыночной площади», — продолжала она. «Я иногда подрабатываю на рынке». И она взяла меня за руку. «Меня зовут Хельга. Я живу тут недалеко. А я Мария Фриман. Зови меня просто Мари». «Да, ты угадала. Я не такая, как другие, и ты мне тоже нравишься. Когда ты поправляла мне волосы, мне стало хорошо. Тогда поцелуй меня», — попросила она и приблизила ко мне свое лицо. Это было совсем неожиданно. Вот так сразу и целоваться. Да еще и на улице. Но ее губы были совсем рядом, и я ощущала на себе ее горячее дыхание. Во мне пробудилось знакомое волнение, и я прикоснулась своими губами к ее щеке. И в следующее мгновение ее губы нашли мои, и наши языки сплелись воедино. Мы обнимались и целовались прямо под фонарем, и мне было наплевать, что про меня подумают случайные прохожие. Низ живота приятно ныл и требовал прикосновений. И во мне распрямлялась пружина любовной страсти. Доселе неведомая. Вот и пришла моя настоящая любовь в таком непотребном виде, и я вступала в ту половую жизнь, которая была мне предначертана. Наконец Хельга отстранилась. «Как хорошо с тобой. У тебя нет никаких комплексов. Но я не могу пригласить тебя к себе. Родители дома, и они знают про то, что я люблю только женщин. Они против этого и даже водили меня к психиатру. У меня уже была девушка, и мне с ней было хорошо. Но она вышла замуж, и я осталась одна. Плевать на комплексы. К черту психиатров. Поехали ко мне. Я одна живу, и я на машине. Ну как? Устраивает? Конечно. Если можно. И она опять одарила меня улыбкой с портрета фламандского живописца. Я взяла ее за руку и повела к своему верному Велису. Всю дорогу мы ехали молча. Я привычно давила на педали и переключала скорости, смотря на дорогу. Когда мы подъезжали к моему дому, я вдруг почувствовала мягкое прикосновение. Это Хельга положила свою руку мне на бедро. Рука медленно достигла трусов под юбкой. Пальцы проникли под них и начали гладить мои губки. И во мне поднялась буря бешеной страсти. Я с шумом выдохнула и чуть не выпустила руль, нажав на тормоз. Я остановила машину и повернулась к девушке. Глаза ее блестели, и мои руки сами потянулись к ее пышной груди. Сдвинув лифчик в сторону, я гладила и мяла эти груди. А Хельга целовала мне руки. Внизу живота разгорался огонь. Внезапно Хельга остановилась. «Давай пойдем к тебе», — сказала она, тяжело дыша. «Пошли», — ответила я и потащила ее в дом. Бросив машину во дворе, мы вошли, и я повела ее в спальню. Свет я не включала, и в темноте мы начали раздеваться. Я стаскивала с нее трусы и прижималась к ее телу и стройным ногам. Я целовала эти ноги и поднималась все выше к заветному треугольнику. А Хельга стягивала с меня блузку через голову. Мы повалились на кровать, и недопитая бутылка пепси, которую я оставила утром на торшере, упала, и напиток вылился прямо на меня. Девушка села на меня верхом, подхватила бутылку и вылила остатки мне на лицо и на живот. «Что ты делаешь?» — страстно шептала я. «Расслабься», — проговорила Хельга и начала слизывать языком напиток прямо с моего лица и тела. Блаженство разливалось по мне, и я трепетала. Ее ласки были жадными и в то же время мягкими и нежными. Пламя адского огня заставляло меня громко стонать. Хельга постепенно опускалась к моему доселе нетронутому потаенному месту, и ее губы, наконец, прижались к моему влагалищу. Всепоглощающее яростное пламя страсти нарастало, и языки этого пламени пожирали целиком мою плоть. В то время как нежный язычок моей неожиданной любовницы настойчиво и мягко тревожил и теребил мой клитор, я прижимала ее голову плотнее к себе и изгибалась дугой навстречу ласкам. «Хельга», — вся липкая от пепси-колы шептала слова любви и благодарности, и я в ответ шептала ей то же самое. Как в лихорадке мы извивались и прижимались друг к другу, и уже ее промежность оказалась перед моим лицом. Она манила и влекла, и я приникла к ней губами, запуская внутрь пещерки свой язык. Хельга подвинулась, чтобы мне было удобнее, и шире раздвинула ноги, сильнее прижав мою голову руками. Я нащупала языком клитор и точно так же начала его ласкать. Хельга звонко, как наковальня, стонала. И я продолжала. Мое лицо было вымазано липкой пепси вперемешку с обильной смазкой из пещерки девичьей киски, и это придавало моим ощущениям дополнительную остроту. Любовница моя стонала все громче и двигалась все быстрее, и в какой-то момент она громко вскрикнула. И мое лицо обдало горячей вязкой жидкостью из ее промежности. Класс! Вся в выделениях вперемешку с пепси-колой. Но, наверное, из-за этого огонь любви и похоти с яростной силой прожег меня в последний раз, и я, как и она, не сдерживаясь, закричала. Мы сидели на кухне и пили утренний кофе. Я смотрела на Хельгу и любовалась ее красивым нежным лицом с тонкими чертами. Теперь она принадлежала мне, ну а я принадлежала ей. «Мари, я не стесню тебя, если ты не против. Я поговорю с моими родителями, и мы сможем переехать ко мне». «Ага, чем теснее, тем приятнее. Только предков твоих мне как раз и не хватало. Мне уже и так давно осточертело жить здесь в одиночку. Мы перевезем твое барахло, и ты останешься у меня. Я было уже подумывала тащить сюда этого слюнявого Джека. Теперь ни за что. Ладно, я сегодня беру отгул, и мы куда-нибудь сходим. А соседи твои ничего такого не подумают. Что я у тебя живу? Ну, как любовница. А мне плевать. Пусть думают и нам завидуют. Как хорошо с тобой. А куда мы пойдем? Поехали на природу. Там нам никто мешать точно не будет. Поехали. Мы сели в машину. Я развернулась и остановилась возле ворот. Мой взгляд задержался на точеном римском профиле моей пассии, и я не сдержалась. Я потянулась к ней, а она ко мне, и губы наши прижались снова в долгом поцелуе. Мы обнимались и целовались, и в этот момент я услышала знакомое тарахтение. Не отрываясь от поцелуя, еще чего не хватало. Кто кайф сломает, сразу убью. Краем глаза я видела, как вываливается разбитый шлем из подмышки Джека и как сползает с ушей его. Дурашливая улыбка и как затем уже в который раз его убитое железо зарывается вместе с ним в песок.